телеграмму я послал Эйли не сразу, а лишь месяц спустя, и без промедления выехал в Тарльтон. Стоял июль. Отель «Джефферсон» показался мне странно жалким и душным, а из гостиничной столовой, которую моя память всегда связывала с офицерами и девушками, доносились обрывки песен какого-то клуба патриотов. Я узнал шофера такси, который вез меня к дому Эйли. Но его, конечно, помню, лейтенант, прозвучало неубедительно. Я был лишь одним из 20 тысяч. Это были странные 3 дня. Первый девичий блеск Эйли постигла участь всего земного. Но это случилось уже без меня. Внешне она оставалась все еще такой привлекательной, что невольно хотелось коснуться того «я», что трепетало у нее на губах. Впрочем, нет, изменения оказались более глубокими. Я сразу же увидел, что у нее другая линия поведения. Прежние модуляции, в которых слышались гордости, намеки на известные ей тайны лучших, более светлых предвоенных дней, исчезли из ее голоса. На это у нее теперь не было времени. Она перескакивала с одного на другое. В звуках ее речи преобладали насмешливо-отчаянные интонации нового юга. И в них было брошено все, лишь бы только не останавливаться и не задумываться о настоящем, о будущем, о себе, обо мне. Мы пошли на шумную вечеринку в доме каких-то молодоженов, и она была нервным узлом ее, точкой накала, ведь ей уже было не 18. А она в своей роли бесшабашной шутихи казалась прелестной, как никогда. «Эрл Шон тебе ничего не писал?» — спросил я ее на второй вечер по дороге в загородный клуб. «Нет». Она на мгновение посерьезнела. «Я часто думаю о нем. Он был...» Она замолчала. «Кем?» «Я чуть не сказала человеком, которого я любила больше всех. Но это было бы неправдой. Я, в сущности, никогда по-настоящему его не любила. Иначе бы рано или поздно я вышла за него. Верно?» Она вопрошающе на меня посмотрела. «Во всяком случае, я бы с ним так не обошлась». «Ничего бы у вас не получилось». «Может, ты и прав», — неуверенно согласилась она. Настроение у нее изменилось. Она снова перешла на шутовской тон. «Как все-таки янки дурачили нас, бедных южных девочек! О, Господи!» Когда мы добрались до клуба, она растворилась, как хамелеон, в незнакомой мне толпе. В зале танцевало новое поколение. В нем было меньше достоинства, чем в тех, кого я знал. Но ни один из этих молодых не выражал его ленивой, лихорадочной сущности так, как Эйли. Возможно, она вообразила, что в своем первоначальном стремлении убежать от провинциализма Тарльтона она идет одна, следуя за поколением, которому не суждено было иметь преемников. А где Эйли? Именно проиграла она битву, которая велась за белыми колоннами ее веранды, я не знаю. Но она сделала неправильный выбор. Что-то упустила. Ее фантастическая живость, которая даже теперь собирала вокруг нее столько поклонников, что она соперничала с окружением самых молоденьких и свеженьких девиц, была признанием поражение. Проводив ее домой, я ушел в настроении смутной неудовлетворенности, как часто бывало в те далекие июньские вечера. И только много часов спустя в отеле, беспокойно ворочаясь в кровати, я понял, что меня мучит, что меня всегда мучило. Я глубоко и неизлечимо влюблен в нее. Несмотря ни на какую несовместимость, она все еще была для меня и навсегда останется самой желанной. На завтра я сказал ей об этом. Был один из тех жарких, так хорошо знакомых мне дней, и Эйли сидела подле меня на кушетке в затененной библиотеке. «Что ты?» — чуть не в испуге воскликнула она. «Я бы не могла за тебя выйти. Я ведь совсем не так тебя люблю». Да и любила ли когда? И ты меня не любишь. Я не хотела тебе говорить, но в августе я выхожу за другого. Мы даже не давали объявления, хватит с меня двух раз. Она вдруг вспомнила, что я могу обидеться. Энди, ведь это у тебя блажь, согласись. Ты знаешь, что я никогда бы не вышла за северянина. «Кто он?» — спросил я. «Один человек из саванны». «Но его ты любишь?» «Конечно, люблю». Мы оба улыбнулись. «Конечно, люблю. А ты чего от меня ждешь?» На этот раз у нее не было сомнений. Она не могла себе их позволить. Я понял это, потому что передо мной она давно перестала притворяться. Сама эта естественность, понял я, происходила от того, что она никогда не считала меня серьезным претендентом. Под маской прирожденного благородства скрывалась забота только о себе. И она даже представить себе не могла, что кто-либо, не впавший в слепое обожание, и вправду полюбит ее. Именно это она и называла искренностью. И потому безопаснее всего чувствовала себя с людьми вроде Кенби и Эрла Шона, которые не могли отозваться свысока о якобы аристократической душе. «Ладно», — сказал я, как будто она и спросила у меня разрешение на брак. «Тогда не окажешь ли мне услугу? Все, что хочешь. Съездим в лагерь». «Но там ничего не осталось, милый. Мне все равно». Мы пошли в центр. Перед отелем шофер такси повторил ее слова. «Там теперь ничего нет, Кэп». «Неважно. Поезжайте». 20 минут спустя он остановился на широкой незнакомой равнине, припудренной новыми участками хлопка с разбросанными там и сям купами сосен. «Хотите съездить вон туда, где дым?» — спросил шофер. «Это новая тюрьма штата». «Нет. Давайте лучше по этой дороге. Я хочу найти место, где я когда-то жил». Старый ипподром, незаметный в дни былого великолепия лагеря, теперь скорбно вздымался полуразрушенной трибуной. Я тщетно пытался сориентироваться. «Теперь туда, мимо вон тех деревьев, а потом сверните направо. Нет, налево». Он с профессиональным отвращением повиновался. «Ты ничегошеньки не найдешь, милый», — сказала Эйли. «Подрядчики все снесли». Мы медленно ехали вдоль поля. «Это могло быть здесь. Ну-ка, остановите, я выйду», — вдруг сказал я. Эйли осталась в машине, и теплый ветерок играл ее вьющейся челкой. Она была такая красивая. «Это могло быть здесь. Вон там улицы нашей роты, а барак офицерской столовой, где мы устроили прощальную пирушку, как раз через дорогу». Шофер такси снисходительно на меня поглядывал, а я, то есть, знай, стыкался в низком кустарнике, пытаясь найти свою юность в дранке, в полосках кровельного железа, в ржавой жестянке из-под томатов. Я попробовал отыскать глазами знакомые деревья, но уже смеркалось, и те ли это самые, определить было трудно. «Ипподром скоро восстановят», — крикнула Элли из машины. «Тарльтон на старости лет начинает модничать». Нет, это все-таки были не те деревья. Ясно оставалось только одно. Место, которое кипело когда-то жизнью и энергией, не стало. Точно его никогда и не было. А через месяц уедет Элли, и юг для меня опустеет навсегда.